всю дорогу я убеждал себя. Да брось, тебе же всего 27, и ты же не пьешь. Но я все-таки выпил. В этом дальнем уголке, на краю континента, где некогда остановились фургоны переселенцев, я отыскал открытый допоздна салун, в котором не было никого, кроме бармена, поклонника ковбойских фильмов о Хапалонге Кэссиди, которыми он и любовался в ночной телепередаче. «Двойную порцию водки, пожалуйста». Я удивился, услышав свой голос. «Зачем мне водка? Набраться храбрости и позвонить моей девушке Пэк? Она за 2000 миль отсюда, в Мехико-Сити. А что я ей скажу? Что со мной все в порядке? Но ведь со мной и правда ничего не случилось. Ровно ничего. Просто проехался в трамвае под холодным дождем, а за моей спиной звучал зловещий голос, нагонял тоску и страх. Однако я боялся возвращаться в свою квартиру, пустую, как холодильник, брошенный переселенцами, бредущими на запад в поисках заработка. Большей пустоты, чем у меня дома, пожалуй, нигде не было. Разве что на моем банковском счете. На счете великого американского писателя в старом, похожем на римский храм здании банка, которое возвышалось на берегу у самой воды, и казалось, что его смоет в море при следующем отливе. Каждое утро кассиры, сидя с веслами в лодках, ждали, пока управляющий топил свою тоску в ближайшем баре. Я не часто с ними встречался, при том, что мне лишь изредка удавалось продать рассказ какому-нибудь жалкому детективному журнальчику, наличных, чтобы класть их в банк, у меня не водилось. Поэтому я отхлебнул водки и сморщился. «Господи!» — удивился бармен. «Вы что, в первый раз водку пробуете?»
«В первый».
«Вид у вас просто жуткий».
«Мне и впрямь жутко.
Вы когда-нибудь чувствовали, будто должно случиться что-то страшное, а что, не знаете?»
«Это когда мурашки по спине бегают».
Я глотнул еще водки, и меня передернуло.
«Нет, это не то. Я хочу сказать, чуете смертельную жуть, как она на вас надвигается?»
Бармен устремил взгляд на что-то за моим плечом, словно увидел там призрак незнакомца, который ехал в трамвае.
«Так что, вы притащили эту жуть с собой?»
«Нет».
«Значит, здесь вам бояться нечего».
«Но, понимаете, — сказал я, — он со мной разговаривал, этот Харон».
«Харон?»
«Я не видел его лица. О, боже, мне совсем худо. Спокойной ночи.
Не пейте больше».
Но я уже был за дверью и оглядывался по сторонам, не поджидает ли меня там что-то жуткое. Каким путем идти домой, чтобы не напороться на тьму? Наконец решил, и, зная, что решил неверно, торопливо пошел вдоль старого канала, туда, где под водой покачивались цирковые фургоны. Как уходили в канал львиные клетки, не знал никто. Но если на то пошло, никто, кажется, уже не помнил и того, откуда взялись сами каналы в этом старом обветшавшем городе, где ветошь каждую ночь шелестела под дверями домов вперемешку с песком, водорослями и табаком из сигарет, усеивавшим берег еще с 1910 года. Как бы то ни было, каналы прорезали город. И в конце одного из них, В темно-зеленой, испещренной нефтяными пятнами воде покоились старые цирковые фургоны и клетки. Белые эмали позолоты с них облезли, ржавчина разъедала толстые прутья решеток. Давным-давно, в начале 20-х, и фургоны, и клетки, словно веселая летняя гроза, проносились по городу. В клетках метались звери, львы разевали пасти, их горячее дыхание отдавало запахом мяса, упряжки белых лошадей провозили это великолепие через Венецию, через луга и поля, задолго до того, как студия Метро Голдвин Майер присвоила львов для своей заставки и создала совсем иной, новый цирк, которому суждено вечно жить на лентах кинопленки. Теперь все, что осталось от прошлого праздничного карнавала, нашло себе пристанище здесь, в канале. В его глубокой воде одни клетки стояли прямо, другие валялись на боку, схоронившись под волнами прилива, который иногда по ночам совсем скрывал их от глаз, а на рассвете обнажал снова. Между прутьями решеток сновали рыбы. Днем здесь, на этих островах из дерева и стали, отплясывали мальчишки. По временам они ныряли внутрь клеток, трясли решетки и заливались хохотом. Но сейчас, далеко за полночь, когда последний трамвай унесся вдоль пустынных песчаных берегов к месту своего назначения, темная вода тихо плескалась в каналах и чмокала в решетках, как чмокают беззубыми деснами древние старухи. Пригнув голову, я бежал под ливнем, как вдруг прояснилось, и дождь перестал. Луна, проглянув сквозь щель в темных тучах, следила за мной, будто огромный глаз. Я шел, ступая по зеркалам, а из них на меня смотрели та же луна и те же тучи. Я шел по небу, лежавшему у меня под ногами, вдруг это случилось. Где-то поблизости, кварталах в двух от меня, в канал хлынула волна прилива. Соленая морская вода гладким черным потоком потекла между берегами. Видно, где-то недалеко прорвало песчаную перемычку, и море устремилось в канал. Темная вода текла все дальше. Она достигла пешеходного мостика, как раз когда я достиг его середины. Вода с шипением обтекала прутья львиных клеток. Я подскочил к перилам моста и крепко за них ухватился, потому что прямо подо мной, в одной из клеток, показалось что-то слабо фосфоресцирующее. Кто-то в клетке двигал рукой. Видно, давно уснувший укротитель львов только что проснулся и не мог понять, где он. Рука медленно тянулась вдоль прутьев. Укротитель пробудился окончательно. Вода в канале спала и снова поднялась, а призрак прижался к решетке. Склонившись над перилами, я не верил своим глазам. Но вот светящееся пятно начало обретать форму. Призрак шевелил уже не только рукой. Все его тело неуклюже и тяжело двигалось, словно огромная, очутившаяся за решеткой марионетка. Я видел лицо, бледное, с пустыми глазами. В них отражалась луна и только. Не лицо, а серебряная маска. А где-то в глубине моего сознания длинный трамвай, сворачивая по ржавым рельсам, скрежетал тормозами, визжал на остановках, и при каждом повороте невидимый человек выкрикивал: «Смерть! Дело одинокое!»